Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само удельники нашей сьогоднішньої гуторки, а гэта дарацца Светланы Тихановской по політичних питаннях Александр Добровольський. Александр,
добрый день. Питання.
А так само політичний оглядальник Радіо «Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привітання!
Привітання!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это страйк. Страйк год тому и страйк сегодня. Страйк, докладней, 1 листопада. Я нагадаю, что Белорусское объединение рабочих сегодня объявило початок агульнонационального страйку с 1 листопада. Литерально год тому, 26-го, кастрычніка 2020 году на заклік Светланы Тихановской был так само обвешчаны, распачаты агульнонациональны страйк. Давайте спочатку с истории, с ретроспективы. Валер, як вот вы можете подвести зараз праз год выники того страйку, выники и плен?
Справа в тым, што гэты заклік да страйку адбыўся на тле тренду на спад масавых пратэстаў. Калі б гэты заклік адбыўся, скажам, дзесьці ў сярэдзіне жніўня, магчыма, што плён быў бы больш. Тады быў масавы пратэст, масавае абурэнне, пэўная разгубленасць сіловых структур. Нават нейкі час сілавікі сышлі з мінскіх вуліц. Вось, і калі б тады з'явіўся заклік такой ад Светланы Тихановскай, ну, цяжка сказаць, да чаго б ён прывёў, але, думаю, вынік быў бы больш моцны. А у канцы кастрычніка пратэсты пачалі паціху спадаць. Маштаб іх, масавасць, значыць, падала. Вось заклік Светланы Тихановскай прывёў да нейкага пэўнага ўсплёску на кароткі тэрмін, але ў гэты момант ужо ён не мог даць нейкага выніку, які быў пераканаўчым і які б кардынальна паўплываў на развіццё унутрыпалітычнай сітуацыі. Таму тут былі свае плюсы і свае мінусы ў сэнсе перамогі пратэстнага руху. Але ў гэты момант, я думаю, што шансаў на тое, што ў краіне адбудзецца сапраўды агульнанацыянальны страйк, у гэты момант ужо не было, як сёння мы гэта добра разумеем, вось пасля году з тых часоў.
Александр, ну, палітычная кухня, гэта матэрія такая даволі далікатная. Тым не менш, можа быць, вы прыадкрыеце нейкую заслону над тым, як прымалася рашэнне летась. Ну, безумоўна, яно абмяркоўвалася, безумоўна, узважваліся розныя чыннікі. І палітычная сітуацыя ў краіне, і эканамічная, дарэчы, сітуацыя на той момант. І стан страйкавага руху, таму што мы памятаем, што ў жніўні страйкі, прынамсі, распачаліся, ці можна сказаць, адбыліся на некаторых прадпрыемствах. Вот як абмяркоўвалася, калі можна пра гэта хаця бы нешта распавесці? Чаму ўсё ж такі было прынятае такое рашэнне? Прычым я нагадаю, што да таго Светлана Тихановская, вітала пратэсты, але яна не заклікала да іх. Яна казала, што вот я сімваль, а не лідар. А вот са страйкам атрымалася інакш. Як прымалася рашэнне?
Ну, палітычная кухня, як вы кажаце, працэс складаны. Я раскажу тое, што ведаю. Наогул палітычныя рашэнні, якія прымаюцца ў канкрэтнай сітуацыі, часам не з'яўляюцца рашэннямі і выбарам паміж добрым і вельмі добрым, а часам з'яўляюцца, гэта добра, калі выбар паміж добрым і кепскім, Так само есть звычайный выбор поміж кепским и вельми кепским. Но тут было шмат чинников, ситуация была складанай. Зразумела, что после выборов одразу на разных предприемствах рабочие выступили супраць фальсификации. Это было упершыню, напэўна, с так 95-го года, наколькі я памятаю. Вось, в 95-м годзе былі апошнія страйкі ў Беларусі, пасля іх не было. І гэта былі ўжо страйкі, якія рабіліся не тымі рабочымі, якія былі 15 гадоў таму, а новымі людзьмі. І мы высветлілі, што так, пратэстныя настроі ёсць, яны моцныя, але страйкі не гатовыя. Яны не былі падрыхтаванымі. Больш за тое, незалежныя прафсаюзы з таго моманту, калі яны ў 90-х годах былі вельмі моцныя і актыўныя, зараз сталі значна менш уплывовымі, і яны не здольныя былі арганізоўваць страйкі. І нават яны думалі пра страйкі як пра нешта тое, што не ў іх інтарэсах, таму што іх пачнуць ціснуць, знішчаць і так далей. Што далей адбылося? Такім чынам, мы ўбачылі, што ў пачатку, ось першыя дні пасля выбараў, страйкі былі не падрыхтаваныя, і таму яны не былі паспяховыя. Пасля пачалася праца з рабочым рухам, ён яшчэ так не называўся, там структуры былі розныя, і з незалежнымі прафсаюзамі па гэтым пытанні такога паразумення не адбылося. І пачалі рыхтаваць гэтыя страйкі. Але мы разумелі, што ўпершыню дзесьці за 20 там з чымсьці гадоў мы маем вось такую сітуацыю, калі ўвесь народ выступіў за перамены, ну не весь, а ў абсалютнай большасці, нават зараз па сацыялагічных даследаваннях там каля 60% трохі больш выступаюць за тое, каб у бліжэйшы час былі праведзены новыя выбары, каб выйсці з палітычнага крызісу. Мы не страцілі гэты патэнцыял, але рэпрэсіі прывялі да таго, што гэты патэнцыял пачаў змяншацца, змяншацца, змяншацца. І Валер мае рацыю, што ішоў працэс спаду пратэстнай актыўнасці, у той жа час ішоў працэс падрыхтоўкі да страйку. І вось знайсці тую кропку, калі аб'яўляць, было складанай задачай, і мы не былі ўпэўненыя, што на 100% гэта магчыма. Другого боку, падрыхтоўка ішла, працэс нарастаў, але пратэстны настроі ўжо трохі змяншаліся з-за рэпрэсіяў. І вось у той кропцы, каб мы не паспрабавалі, мы не даведаліся, ці было гэта магчыма. І таксама была праблема, што Святлана Ціхановская, як лідар, за якого прагаласавалі людзі, большасць людзей, павінна была браць на сябе адказнасць за прыняцце палітычных рашэнняў. Вось у той час было прынята такое рашэнне, якое прывяло да сплёску. Некаторыя прадпрыемствы выйшлі на страйк, аднак не было крытычнай масы, і таму гэты страйк не завершыўся нейкімі зменамі, перамогай чы чымсьці падобным. Але мы зараз ведаем, што шмат якія чыноўнікі, у тым ліку сілавых структур, у гэты дзень выйшлі, напісалі заявы пра звальненне, і некаторыя іх працуюць, з іх працуюць зараз у ініцыятыве «Байпол», і яны нам казалі, што калі б не ваш заклік, то, магчыма, мы не стварылі гэту ініцыятыву. Таксама некаторыя актывісты рабочага руху і іншыя актывісты зрэагавалі і прынялі рашэнне ўсё ж змагацца, калі вагаліся да гэтага. Такім чынам я скажу, што наш ацэнка такая, што, на жаль, вось гэта не спрацавала так, як мы разлічвалі. Але калі б мы не аб'яўлялі, не заклікалі, то невядома, што б было, і таму, я думаю, што то проста сітуацыя такая, што беларускае грамадства вельмі моцна хацела перамену, але было не зусім готово, а некоторые зусім не готовые свой выбор оборонять. И зараз треба просто дотискать, каб выбор людей все ж поважали.
Валер, ну вот Александр сказал важное слово «отказность». Вот как вам бачится эта проблема отказности вот той ситуации? Бо мы ведаем, что некоторые, скажем, предприемства, некоторые приватные, например, крамы, кавярни, саправды, почали страйк. Потом мы ведаем, что они потерпели. Лукашенко загадал, что всех, кто вот это, в этот день как бы страйковал, всех, значит, закрыть, зачинить, посадить, там, выгнать с працы. Вот и можно говорить про некую отказность политика вот за такие наступства. Ну так, это все робил Лукашенко, это робил Карпенков, это робил Губазик, милиция и так далее. Але, ну вот, коли б не было заклику, то, может быть, этих людей и не репрессовали. С другого боку, вот Александр сказал про некие становчие выники, ну, например, вот некая частка, скажем, чиновников, силовых чиновников, менавито с причиной вот этого страйку, как бы перешли на бок народа. Вот, створили вот байпол. Вот как вы трактуете эту проблему отказности?
Ну, я хочу нагадать так само, что шмат, ну, некая частка людей в отказ на заклик с Вильни перекрывала некие дороги, вот, пробовала блоковать рух, яны за это так само потерпели и отримали немалые термины турэмне. Но вы задаете экзистенциональное пытание. Пытание, до якой ступени можна прыносіць ахвяры на карысць нейкага вельмі добрага, вельмі добрай справы. Гэта тэма не толькі сённяшняя беларуская, гэта вечная тэма грамадскага прагрэсу. Як казаў Дастаеўскі, ці варта слезінка дзіцяці, так сказаць, усіх, так сказаць, перамог прагрэс. Няма яснага, дакладнага адказу на гэтае пытанне. Яно задаецца ўжо, так сказаць, шмат вякоў, і няма адказу, які можна сказаць, што вот гэта правільна, а гэта неправільна. Вось. У кожным разе, на кожным гістарычным этапе, кожную эпоху, кожныя палітыкі, якія несуць адказнасць, па-рознаму даюць адказы на гэтае пытанне, і гісторыя таксама па-рознаму ацэньвае гэтую сітуацыю. Таму тут я бы не давал никаких однозначных отказов, потому что отказность не только за лежит на политических лидерах. Отказность лежит и на громадстве, отказность лежит и на тем конкретным человеку, який вот выходил там на площадь, пропоновал объявить страйк, перекрыть рух. Тут отказность такая огульная, коллективная, хотя на лидеров отказность ложится, кладется больше. Вось. Ну і врешті-решт беларускі палітычны крызіс не завершаны. І таму, магчыма, не шмат часу прайшло, каб сёння можна было б даваць адказ вось на тое ваше пытанне, якое вы задалі.
Александр, ну вы ўжо распавялі пра тое, як вот штаб Ціхановская як бы узважвала баланс розных фактар. Як штаб, як яна заднім лікам зараз як бы пераўзважваеце гэты баланс. Вот, з вашага пункту гледжання, тады абвяшчаць страйк, это была памылка? Вы тады неправільна палічылі баланс? Ці ўсё ж такі правільна?
Мы тады палічылі баланс неправільна, але можна паглядзець. У нас быў большы спадзеў на тое, што людзі наважацца і больш рашуча будуць дзейнічаць. Але калі паглядзець, ці трэба было прымаць такое рашэнне, я лічу, што трэба было прымаць такое рашэнне. Таму што ёсць шмат сітуацыяў, калі просто не прыняць рашэнню аднаго, другога і трэцяга, нават калі яны рызыкоўныя, прыводзіць проста да таго, што людзі разумеюць, што ніхто не хоча несці адказнасць за нейкія прапановы за рашэнні і расчароўваюцца. Я думаю, што ў нашай барацьбе мы натхнялі адзін аднаго, і Святлана заўсёды казала, што я атрымліваю натхненне ад людзей і імкнуся вярнуць ім таксама ад сябе сваё натхненне, каб змагацца далей. Хачу дакладніць, што на гэты заклік называўся народны ультыматум, а не просто заклік да забастоўкі. І ён быў ультыматумам Лукашэнку, што Лукашэнка павінен прыняць і прызнаць волю народа і выканаць яе, бо ён прайграў выбары і павінен сысці. І найлепшым доказам таго, што ён прайграў выбары, што сам гэта разумее, была яго інаўгурацыя. Такая патаемная, калі людзі наогул ехалі туды, не ведалі навошта і куды яны едуць. Таму я думаю, што вось такое экзістэнцыянальнае пытанне, ці варта рызыкаваць, ці варта прыносіць ахвяры, яно заўсёды прысутнічае. І адзінае, што хачу сказаць, мы бярем на сябе адказнасць за тое, што мы прапаноўвалі, але мы не маем намеру браць на сябе віну за тое, што рабіў Лукашэнка. Вось тут мы разумеем, што, магчыма, ад нашых заклікаў людзі пацярпелі і за гэта перад імі гатовы несці адказнасць. Але вінаваты ва ўсім гэтым Лукашэнка, а не мы. І гэта важна разумець.
Ну, наконт таго, чаму страйк не адбыўся, чаму ён не адбыўся і ў жніўні на самым пачатку, калі шмат дзе ўсё ж такі тыя ці іншыя праявы страйку былі, ёсць лишь бы просты адказ. Яго, напрыклад, дае прафсаюзны лідар Александр Ярашук. Ну, не гатовы народ. Але, можа быць, народ ўвогуле мала дзе да падобных рэчаў гатовы. Ну, вот прыгадаем, напрыклад, рэвалюцыю Майдана. І адну, і другую. Яны не суправаджаліся страйкамі. Там, здаецца, былі толькі страйкі ва ўніверсітэтах, але не на заводах. Заводы в Украіне, масава прынамсі, не страйкавалі. Калі мы прыгадаем каскад аксамітных рэвалюцый, вясну народа 80-х гадоў, то толькі ў Польшчы рабочы рух меў хоць некае, ну, важнае значэнне. Ні ў Чехословаччыне, ні ў ГДР, ні ў Угоршчыне. Страйкі, калі і былі, то так, кропкава. Ну, вот апошняя, так бы мовіць, арабская дуга, арабская вясна, таксама там былі масавыя пратэсты, шмат дзе рэвалюцыі перамаглі, але не пра страйкі. Фактычна, салідарнасць, польскі досвід, польскі кейс – это унікальная з'ява, калі, як бы, ну, асновай былі менавіта страйкі. Валер, вот на ваш погляд, наколькі ёсць шансы, скажем, в Беларусі год таму, сёння, заўтра, праз год увогуле на страйк? Вот я кажу, ёсць як бы станоўчыя прыклады, дзе рэвалюцыі перамаглі, але не пра страйк. Нават калі там былі спробы, а я ведаю, скажем, у Чехословаччыне у 89-м годзе былі спробы зладзіць страйк, але страйкаў не было. Рэвалюцыя перамагла, так, но не страйкам.
Ну, эпоха пролетарских революций – это эпоха становления индустриального громадства. А сегодня мы живем в постиндустриальном громадстве, сегодня мы живем в информационную эпоху, и тому головными рухальками, рухающими силами протестов з'являюцца зусім іншыя сацыяльныя слаі. Доля прамысловасці ў эканоміцы ўсіх развітых краін сёння ўжо невялікая, дзесь у Беларусі, здаецца, трохі больш 20% доля прамысловасці ў валавым унутраным прадукце. Ось, ну, гэта значыць і доля работнікаў, якія працуюць у гэтай сферы. Основной рухаючай силой протеста в Беларуси минулым годом была середняя класса. были люди, працующие у недержавных структур, люди, працующие у IT. Рабочие складали не самую великую долю этого протеста. Это одно тлумачение. Другое тлумачение. Белорусская промысловость доминующим в сенсе является державная промысловость. И это значит, что працовные коллективы на этих предприятиях вельми мощно задержатся державы. Причем, снова же, большая из державных предприятий, скажем так, экономично не вельми поспехова. И их выживание в значительной ступени залежит от державных льготов, от державных субсидий, от некого кредитования с боку державных банков и так далее. И это еще один чинник, який стримливает работников этих предприятий от того, как активно протестовать супроти того режиму, який фактично их поддерживает. Ну и третий чинник, зрозуміло, это деятельность, хуткая и рашучая деятельность силовых структур. Как только повстало питание про страйк, на предприемстве, особливо в Минске, были уведены сотрудники АМАП, когда мы сгадываем ту ситуацию в жнивне, когда, саправды, страйк был реально махчим. Вот. Я надеюсь, начали вельми хутко, оперативно, перекрыли подходы, перекрыли уход и выход с предприемства. Ось, ну, ось все эти чинники отыграли ту роль, что страйк не отбылся, хотя Лукашенко вельми боялся этого. И, до речи, ось, куда он приехал в самый критичный момент, докладнее прилетел на вертолете, потому что по Минску перемещаться я не мог, на завод колесных тягачу. То бок он разумел, что ось, то бок ён бачыў, што менавіта дзяржаўныя прадпрыемствы, асабліва прадпрыемствы ВПК, гэта аснова беларускай сацыяльнай мадэлі. Таму ён прыехаў да сваіх. І для яго было абсалютна нечаканае, што на гэтым заводзе сталі крычаць сыходзь. Вот это для яго было шок.
Александр, ну а да вас як да практычнага палітыка, практычнае палітычнае пытанне. Я ўжо сказаў пра тое, што беларускае аб'яднанне рабочых абвясціла агульнанацыянальны страйк з 1 лістапада. Я нагадаю, што пэўны час таму рабочыя арганізацыі абвясцілі перадстрайкавае становішча, ну а вось зараз ужо яны абвяшчаюць страйк. Я не ведаю, наколькі это было узгоднена, скажам, са штабам Ціхановскай, але вот як штаб Тихановской подличивает той самый баланс. Баланс можно подличивать не только относно своих властных деяний, але и деяний инших. Ну вот, с одного боку, вы сказали, что 60% дагэтуль как бы хочут новых выборов, хочут новой улады, пераменов. С другого боку, вот, как кажут экономисты, скажем, ситуация в экономике зараз вельми не кепская, потому что, ну, можно сказать, что это часовая, так сказать, там экспортная бурбалка, бо весь свет поднимается, экономика поднимается, белорусский экспорт летит со свистом, но тем не менее, вот зараз там голоду, обвалу, катастрофы экономичной нема. Так само в уличных протестах, в отрознении от минулого года, когда они еще в кастричнику были, зараз нема. Тем не менее, вот как бы, как вы подличиваете этот баланс теперь?
Мы контактуем з рознымі рабочымі арганізацыямі, як офіс Святланы Ціхановскай, і ў іх ёсць розныя меркаванні наконт стратэгіі забастоўкі. Яны рыхтуюцца усе да гэтага. Аднак толькі адна арганізацыя, Беларускае аб'яднанне рабочых, лічыць, што забастоўка магчымая. У цэлым тут, калі казаць дыпламатычна, то зразумела, што мы ўсе патрабаванні рабочых падтрымліваем, таму што яны супадаюць з патрабаваннем большасці людзей. Аднак даволі крытычна ацэньваем магчымасці, і я думаю, што вось тут хочацца пажадаць ім поспеху, але вялікай надзеі ў мяне асабіста, я не буду казаць за ўсіх, вялікай надзеі ў мяне асабіста на гэта няма. Мне здаецца, што мы давно уже разумеем, что у нас нема привилей прымаць рашэнні, за якія не прыйдзецца несці адказнасць. Прыйдзецца. Я думаю, што гэтаму павінны навучыцца ўсе.
Валер, і вам пытанне тое ж, ну вот балансы балансамі, але па аналогіі можна сказаць, што а хто асабліва уяўляў, што 9 жніўня мінулага году адбудзецца такой палітычны землятрус. Многія, тым ліку я грешны, як бы прадказвалі, што ну будзе, да, будзе плошча, ну не шмат, людзі выйдуць, людзі сыдуць, ну а адбылася тое, што адбылося. Можа быць і адносна вот цяперашняга страйку, абвешчанага на на 1 лістапада, ну таксама вот такія скептычныя прагнозы, яны недарэчныя. Насамрэч, як бы, вот можа 1 лістапада ў Беларусі адбудзецца тое, чаго ніхто не чакае, акрамя, можа быць, вось гэтых вот прадстаўнікоў беларускага аб'яднання рабочых. На кожнага мудрыца даволі простаты.
Ну, так, сапраўды, чорны лебедзь прылятае тады, калі яго ніхто не чакае. Я тут згоден, но я так сапраўды, скажам так, мягка, даволі асцярожна ставлюся да перспектывы рэалізацыі гэтай ідэі. А справа ў тым, што вось калі вы згадваеце мінулы год, то было зразумела, як з пачатку выбарчай кампаніі, што актыўнасць грамадства ідзе на пад'ём, што выбарчая кампанія расшатала вельмі шмат якіх грамадскіх слаёў, якія датуль увогуле палітыкай не цікавіліся. Было бачна, што зашкальвае палітызацыя грамадства. Зашкальвае колькасць людзей, якія глядзяць незалежныя мэты. То бок можна было бачыць ажыўленне і пад'ём цікавасці грамадства да палітыкі. І прычым відавочна было, што гэта актыўнасць і палітызацыя не на карысць улады. Сёння нічога гэтага мы не бачым. Сёння мы бачым пэўны спад, пэўную дэпалітызацыю і дэмабілізацыю грамадства. Ось, плюс вельмі жорсткія рэпрэсіі, якія, ну, цяжка было ўявіць яшчэ год таму. Ось, ну і таго ж для такіх дзеянняў патрэбны некі такі эмацыйны накал, эмацыйны пад'ём. Ось, павінны быць некія трыгеры. Ну вот пакуль я такога ўсяго ўсіх гэтых умоваў сёння не бачу. Менавіта па гэтаму я даволі асцярожны ў прагнозах наконт эфекту такіх дзеянняў і такіх заклікаў.
Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Александр. Як яно адбудзецца насамрэч, сапраўды невядома, і часам жыццё абвяргае ўсе прагнозы. А затым, як яно ўсё ж такі будзе насамрэч, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабода». Дзякуй, усяго найлепшага.
Дзякуй.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю всіх на «Свабодзе прэміум». З вами Ганна Соусь. Сёння мой суразмоўца, былы намеснік камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МОЗ Беларусь «Алмаз» Ігар Макар. Добры дзень, Ігар.
Здравствуйте, Ганна. Давно не виделись. Приятно вас видеть.
Прыкладна год таму, амаль год таму мы з вами ўпершыню зрабілі інтэрв'ю на «Свабодзе прэміум». Яно тады вельмі шырока разышлося. За год вы сталі публічнай асобай, зрабілі некалькі вельмі гучных расследаванняў, сталі фігурантам шэрагу гучных справаў. Ну, мне падалося, што у вас палітычныя амбіцыі з'явіліся. Ну, але апошнім часам пра вас так меней чуваць. Чым вы занимаетесь цяпер? Што робіце?
Спасибо за такую ацэнку адкровенную, потому что последнее время, вот то, что я сейчас услышал от вас, я этого не слышу вообще. И я вижу, что вы видите то, что я сделал. И это действительно очень-очень большая работа и кропотливая. Причем Я думаю, что вы понимаете, что я во многом рисковал и своей жизнью, и своей судьбой, и своими близкими людьми. То, что я исчез из медийного пространства, это, наверное, зависит от того, что первый мой был шаг, это когда на день воли я призвал людей не выходить под дубинки. Потому что мои люди, те, которые работают в органах, они мне все говорили одно и то же, что будет все одинаково. Никто никому ничего не позволит. Режим будет работать сурово и жестко. И я понял, что эти жертвы, они никому не нужны. Но я никогда не мог предположить, что данным заявлением я сломаю картинку многим людям. После этого со мной прекратили работать практически все площадки, Маланка. Значит, не отказали единственное, что радио 97, но благодаря Байполу, моим коллегам, бывшим сотрудникам правоохранительных органов, которые рассылали сообщения и беседовали лично со многими, чтобы с Макаром прекратить работать. Этого я не понимал. Но это все улеглось. Благо, у меня есть свой канал YouTube, который развиваю. Я общался с Олегом Алкаевым. Недавно я совсем разговаривал с Бородачом. Он меня абсолютно понял, причем, что все понимают конкретно, какие он ролики создавал, но ему я позволил свой адрес высказывать то, что он говорил, потому что я уважаю человека, который много видел, это был друг генерала Захаренко, и это ему позволительно. Далее, наверное, чтобы все люди понимали, я хочу затронуть другую тему, тоже наболевшую. И хочу это поднять первый и последний раз. Это мое появление с Георгиевской лентой на 9 мая.
Вот я менавіта про это хотела вас запытаться, потому что это выкликало у многих белорусов негативную реакцию, потому что эта Георгиевская стужка ассоциируется с оккупацией Крыма, и мая зусім не то значение, якое могло иметь там, например, у годы Другой Сусветной войны.
Ганна, вы правильно сказали, что вот эта вот ленточка, она имеет какое-то отношение к оккупации Крыма. Так вот, я как белорус, как патриот своей родины, защитник людей, те, которые там живут, я хочу сказать так, что нас интересуют только наши проблемы, то есть проблемы Беларуси. И я не очень сейчас понимаю, почему проблемы Украины перекладывают на Беларусь. А то есть вот эта пропаганда, она уже перешла и в Беларусь. То есть вот непонятное количество блогеров украинских, которые несут белорусскую повестку. Вот сейчас мне это непонятно. Но я вернусь к Георгиевской ленте и к самому себе. Я хочу сказать всем, что я военный человек. Появление с Георгиевской лентой на 9 мая, прошу заметить. Это я отдаю дань и уважение тем людям, которые погибли за нашу с вами свободу. И абсолютно нет моей вины в том, что данный символ свободы, данный символ победы присвоил один человек или группа людей, которые используют его в целях пропаганды или иных целях. Понимаете? Вот те люди, которые это заявляют, это люди, я их называю юношами, потому что я многих понял, когда ко мне обратились потом, уже и в Телеграм-канале, и в боте, и писали люди преклонного возраста, гораздо меня старше, что «Игорь Петрович, вы зря это сделали, потому что вы не понимаете, вы давно не были в Беларуси». И я их понял только лишь потому что вот люди моего возраста, и, допустим, вот моего и далее, еще это понимают. Но люди, которые моложе, действительно этого не понимают. Они рождены были в другое время. Ветеранов уже практически нет. Но я позволю себе сказать такую вещь, что вот те, кто это заявляет таким образом, да, что, ну, называя это колорадской лентой, я бы хотел бы посмотреть на них, смогли бы ли они 9 мая подойти к ветерану Великой Отечественной войны, который еще жив, или к какому-нибудь блокаднику Ленинграда. Посмотреть ему в глаза и сказать: «Сними колорадскую ленту». Вот для меня это, на мой взгляд, это преступление. Поэтому данную тему я не хотел бы трогать, да, но...
Я думаю, это тема для дискуссии и с историками, и с политологами. Мы ее так глубоко не будем зараз закранать. Вы сказали про то, что вы давно не были в Беларуси. А сколько годов уже не были в Беларуси?
Больше 20 лет. Нет, я уехал в 2006 году. Если считать ровно мой отъезд, это более 17 лет.
Больше 17 лет. Да, да, могли бы вы, ну так, я разумею, есть безпека и все остальное, или могли бы вы рассказать, где вы теперь находитесь, ну, я не место, не адрес, натурально, может, краина, так, или вы могли сказать. Ну вот за этот час сколько краин вам довелось изменить, у одной вы жили?
Проездил я очень много, потому что в 2006 году, когда я приехал в Литовскую республику, приехал я по политическим мотивам. У меня был огромный выбор, когда мы встречались с Козулиным, с послами Евросоюза. Там было более 8 послов. Но я руководствовался, наверное, выбором Александра Владиславовича. И то, что Пиатрос Вайтекунас сам лично меня поддержал, наверное, основание было самое главное. Это то, что в Литве все разговаривают на русском языке, и тебе будет легко там, себя там, где-то реализовать, где-то построить какой-то бизнес, ну и, в принципе, просто жить. Поэтому я и уехал. Я был в очень многих странах. Был в Испании, в Италии, во Франции. Я занимался очень серьезным бизнесом. Я в Литве за 17 лет, а это большая часть моей такой, наверное, взрослой жизни. То есть я даже меньше прожил у себя на родине, потому что свою юность и детство – это неосознанная жизнь. Но осознанную я прожил больше в Литве. Поэтому я без сомнений готов сказать, и это будет точно и правда, что Литва – это моя вторая родина. В Литве я очень многого достиг. Я заработал себе на то, чтобы приобрести себе свое детство, то, которого я лишился в Беларуси благодаря тому, что я уехал. Я занимался...
А какого кшталту бизнес у вас был?
У меня был электроуслуги, электротовары с Дубаем, с Гонконгом. Поэтому как бы того, чего я лишился, я себе все приобрел в Литве. Я неоднократно говорил об этом, что в Литовской республике при любых обстоятельствах, абсолютно при любых, находись я там где-то в каком-то, допустим, там на том же 9 мая, там, с той же Георгиевской, никогда мне никто не сказал слова. Никогда мне никто слова не сказал, даже полицейские, когда я с ними разговаривал, когда меня
останавливали. Яны 8 травня означают эту дату, не 9 в Литве.
Ганна, не знаю, но я бы, может быть, если уж эту тему вообще полностью закрыть, то я бы все-таки хотел, чтобы люди, если все хотят придерживаться каких-то демократических взглядов, да, чтобы они просто посмотрели на пример Литвы. Для литовцев Георгиевская лента – это символ, наверное, какого-то угнетения. Я их понимаю. И эта лента запрещена официально в Литве. Я тоже их понимаю. Сняты все советские символы, то есть этой эпохи. Я тоже их понимаю. Мне было до слез обидно, когда снимали с моста вот эти статуи солдат, потому что, ну, это мое детство. И стояли бабушки и тоже плакали, но их сняли. Но это Бог с ним. Но я скажу так, что никогда и никто мне не сказал против, когда я 9 мая выходил из дома, ехал длинную дорогу, приходил на кладбище с Георгиевской лентой. Никогда, ни один полицейский. Но именно на 9 мая. Они это понимают, потому что погибло много и литовцев, и белорусов, и украинцев, и русских солдат, понимаете? Но если я эту ленту одел бы 10, 11, 12 и так далее, это бы было уже пропагандой.
Игорь, я хотела запытать, вот за этот час, який вы не у Беларуси, как вы сами изменились, на что вы стали глядеть инакше? Ну и за последний год, и за весь этот период. В чем вы там, ну, максим, расшаровались, что теперь абсолютно иначе оцениваете? Или вы остались тем самым человеком, який изъезжал из Беларуси?
Я думаю, что, ну, естественно, конечно, я повзрослел. Единственное, что в жизни я чего не достиг, это просто не создал семью, потому что по понятным мне причинам я уехал со своей родной страны, где я жил, где у меня были отношения, где у меня было много, огромное количество друзей, у меня даже в телефоне не хватало памяти. Сейчас у меня нет никого. Но измениться, я думаю, что я не изменился. Меня больше всего изменила эта политика. Вот то, куда я сейчас, даже не побоюсь этого слова, влез. Потому что если бы не было столько людей, моих близких, в местах лишения свободы, и я не был обозначен террористом, и не было уголовных дел, Ганна, поверьте, я бы уже с этого бы ушел, потому что моих нервов только благодаря моей команде, Вот только благодаря моей команде и еще нескольких близких людей, благодаря которым я еще этим занимаюсь. Потому что мне иногда я могу выйти из себя даже из-за простого сообщения просто одного человека. Это на фоне всего, это Ганна ничто. Но меня это иногда просто вводит в какой-то ступор. Я хочу каждому что-то объяснить, я хочу каждому что-то показать, каждому что-то доказать, но я один это не могу сделать. И вот совсем недавно я разговаривал с Вероникой Цыпкало. Я понимаю желание всем соединиться, всем стать в один строй и всем быть вместе, чтобы принимать осознанные решения, совместные решения, те, которые будут каждый день шаг за шагом приводить нам к победе. Самая тема, я думаю, что вы поймете, о какой теме я говорю, самая важная тема, которая не затрагивается практически никогда, это тема политзаключенных. На ней только хайпуют, ее поднимают везде, но никто и ничего не делает. За все время вышло на свободу, да, вот Лукашенко отпустил, там 13 человек, из них только одна девушка. Это практически ничто. Но почему эта тема не ставится во главе всего?
Чому ви меркуєте, що вона не ставиться? Ну, всі білоруські незалежні СМІ, які працюють у складаних умовах, ну, 50-60% щодня інформації, це тема політзняволених, так?
Ганна, Ганна, хорошо.
І це уздимається, ну, наскільки я...
Ганна, хорошо, я понимаю...
На всіх трибунах.
Я понимаю, що ця тема... Я понимаю вас, що ця тема подымається. Но ви ж мене прекрасно понимаєте, що важні ітоги. Что сейчас делается? Могу поднять тему киберпартизан. Я понимаю, что ребята работают. Я понимаю, что они стараются. Я понимаю, что они достают информацию. Но простите, у вас есть терабайты информации. Если она важна, действительно, а не такая, как вот мы видим, Байпол публикует. Для чего? Начальник какого-то Слонимского или там Солигорского РОВД, жены нет, он едет к любовнице. Это, ребят, нас это приводит к победе? Нет. Но если у вас действительно терабайты информации, и она действительно важная и существенная, а не такая, как, к примеру, Павел Эксамон мне предлагал купить за 50 тысяч долларов фильм про убийство генерала Захаренко. Если это не обман и не пыль, давайте тогда ей воспользуемся правильно. А правильно я уж понимаю, ну, что такое правильно. Я думаю, что люди это понимают. Возьмите мою информацию, ту, которую я предоставил, из кабинета председателя КГБ. Я это делал лично. С человеком. Лично. И в этой записи как минимум 5 составов преступления.
А, до речи, вот я хотела как раз вот протяг того, что вы пришли говорить, запытаться, вы ездили в свой час в Киев и давали показания в справе об забойстве Павла Шеремета. Ну, вот после не поступала информация, как там все просовывалось, и есть некий протяг этого, что вам ведомо?
Ну, когда я ездил в Киев, конечно, это дни были очень серьезные, но я руководствовался только, опять же повторюсь, да, то есть своими знаниями и своим сердцем. Мне даже женщина, я об этом тоже уже говорил, присылали письма и просто меня слезно просили: Игорь Петрович, пожалуйста, не едьте, вас там убьют. Но вместе с тем я туда поехал. Спасибо огромное украинской стороне, которая обеспечила мою безопасность на самом высоком уровне. Я, как и обещал, дал все показания. Я предоставил им много информации, той, которая до сих пор еще не опубликована. И я уверен, что следствие это все опубликует и даже докажет. А то, что произошло по делу Павла Шеремета, насколько вы знаете, было отпущено два участника, те, которые сидели в СИЗО, врач и там какой-то там, я не помню фамилию его, да, они были отпущены под домашний арест. Это уже показывает то, что данное дело движется. Плюс Зеленский взял это под личный контроль. Поэтому я думаю, что все-таки время очень скоро расставит все на свои места. Я в этом надеюсь. Плюс Павел Павлович Латушко поднял очень серьезный вопрос. Это был Нюрнбергский процесс. И я уверен, что данный процесс тоже ляжет в основу того, чтобы Лукашенко признали террористом. И КГБ, Алмаз, СОБР, Альфу, ОМОНы, все были признаны террористическими подразделениями. Это, я думаю, будет уже огромный шаг к нашей победе. Огромный шаг. Это, я думаю, что будет стимул у людей бороться за нашу свободу и не делать, прошу заметить, не делать вот того, о чем мы с вами разговаривали. Вот то, что поднимается тема политзаключенных. Тема поднимается, но что мы делаем? Киберпартизаны публикуют информацию, не нужную абсолютно никому. ДНС, буслы взрывают канистры на плац ОМОНа. И мы прекрасно понимаем, что именно после этих взрывов, никчемных вообще абсолютно, которые не пострадал ни один каратель, зачищались целые районы города Минска. И Зельцер этому не исключение. И смерть Зельцера в какой-то, в каком-то смысле лежит вот именно на совете тех людей, которые это сделали. Понимаете? Поэтому тема-то поднимается. Но что мы делаем? Если мы движемся в демократическом сообществе к победе над режимом Лукашенко, так как это делает штаб Светланы Георгиевны, тогда зачем эти жертвы нужны? Зачем? Давайте не будем ничего взрывать, давайте экономить наши силы для того, чтобы, если вдруг демократический способ не даст своего успеха, да, мы все соберемся, все блогеры, Светлана Георгиевна, Павел Павлович Латушко, Валерий Цыпкало, все абсолютно, и призовем всем выйти один и последний раз за нашей победе. Для чего сейчас это все делается? Мне это непонятно.
Игорь, я хотела вас еще про что про вельми важную речь такую запытаться. Вы говорите про, ну, вы сейчас говорили про ваших людей у органах, которые дают вам информацию. Так, натурально, что сейчас любые контакты максимально отсочиваются, так. Але с того, что вы можете ведать, с тех контактов, которые у вас есть, какая там теперь атмосфера, какая там теперь ситуация среди тех людей, которые остались, которые не сошли?
Ой, Ганна, это, скажу так, что эта тема очень серьезная. И вы понимаете, что каждое мое слово, которое будет сказано в эту сторону, оно может негативно отразиться, да, вот на тех людях или на тех структурах, да, где люди работают. Но вместе с тем я себе позволю сказать, наверное, самое главное. Самое главное – это то, что вот совсем недавно мы разговаривали с Валерием Вильямовичем. Значит, вот самая главная вещь – то, что режим Лукашенко держится конкретно на силовом блоке. И это никому не секрет. Мы все хотим, мы все призываем силовиков встать на сторону народа. Это правильно. И люди станут. Но станут в каком случае? Почему об этом никто не думает? И Валерий Вильямович со мной тоже согласился, и я его поддержу всегда в этом случае. Что мы предложили – вот как структура, как демократическое движение, как оппозиция, что мы предложили силовому блоку, ради чего силовой блок хотя бы просто задумается? Ничего. Мы все просим не совершать преступления против народа. Мы все просим давать какую-то информацию, та, которая раскроет какие-то преступления. Это можно будет сделать потом. Но когда мы предложим людям то, чего мы будем руководствоваться, и то, что мы обязуемся выполнить в Новой Беларуси, то, что мы пообещаем оставить, или же, допустим, как мы говорили, вот я предложил, значит, что в Новой Беларуси мы оплатим полностью ваши кредиты, оставим там 30% остаточного, да, потому что мы все прекрасно понимаем, что режим Лукашенко именно благодаря этому силовиков просто подсадил на этот крючок. Благодаря кредитами он их вогнал просто в эту бездну, когда силовики просто думать даже ничего не могут. Они знают, что мы пойдем на работу, у нас есть семья, у нас есть дети и у нас есть кредит. Вот то, о чем они думают. И, наверное, самое последнее – это то, что я скажу, и то, что является правдой. Это не выглядит так, как это преподносит план Пирамога. Не выглядит так, как преподносит Павел Эксамон. Да, в там, дружины самообороны там кто-то… Никто, Ганна, никто и никуда не добавляется. Никто и никогда. Но… Самое главное, вот в силовой системе, я это скажу правда, это спуск людей, которые там работают. Всем предельно надоело то, что сейчас происходит. Это я говорю дословно. Всем предельно уже надоело. Поэтому я думаю, вот эти слова нужно взять за основу. Необходимо в кратчайшие сроки разработать какой-то проект, который мы сможем предоставить, вот так, как сейчас сделали в штабе, да, то есть они разрабатывают конституцию. Мы должны разработать проект, который люди в силовых органах, да, в силовом блоке прочтут и поймут, что есть альтернатива, что в Новой Беларуси мы будем людьми, мы будем носить погоны гордо, и мы будем защищать народ, и от этого нам никто и никогда не откажет, допустим, в каких-то там хороших словах, да, в каком-то уважении, и мы с гордостью будем уходить на пенсию. и будем нести звание сотрудника органов внутренних дел, как это в нормальной стране принято, понимаете? Вот это, мне кажется, самое главное. И Лукашенко этого больше всего боится, потому что, ну, достаточно посмотреть на то, как... Ну, не хочу его называть президентом, да, потому что меня за это очень сильно критикуют, да, пускай будет самоназванный президент. Приезжает в подразделение ОМОНа Минского и целует врученный ему черный берет. Это уровень президента? Нет. Но это то, что нужно показать, понимаете? И он готов даже руки целовать ОМОНовцам, те, которые этот режим, да, сдержали, и те, которые не помогли людям победить этот режим. Но победить тоже нужно правильно. Мы должны предложить что-то альтернативное, то, что не опустит нас ниже, в бездну, а наоборот подымет, понимаете?
Понимаете? Игорь, давайте вернемся еще до размовы про настрои у силовым блоку. Вы сказали, да, что это моцно надокучило уже людям. Ну,
да,
это зрозумелая ситуация. Но при этом лояльность целком заховывается, так?
Конечно, конечно. И лояльность остается только благодаря тому, что режим Лукашенко очень жестоко обойдется с тем, кто просто даже подумает о том, чтобы перейти на сторону народа. И все это прекрасно понимают, но даже уже к людям в погонах дошло то, что Лукашенко никогда в жизни не побрезгует чьей-то судьбой. Даже если человек и служит ему, не народу, а именно ему. Но люди зависимы, понимаете? Человек на сегодняшний день не готов, и вот это самое важное, он не готов потерять все ради ничего, понимаете? Вот когда мы, демократические силы или оппозиционный блок, предложит что-то серьезное, и мы будем это все продвигать и будем внедрять в экономику, да, в силовой блок, в культуру, да, тогда будет за что встать в ряды народа, понимаете? Сейчас даже народ не готов. Почему? А к чему? Вот к чему он? То есть он пожертвует собой, пожертвует семьей, пожертвует близкими людьми. Ради чего? Не ради чего. Нету ради чего, понимаете? Вот мы обязаны вот это предложить. Что это? Это можно только коллегиально. Понимаете? То есть это нужно разработать. Да, это нужно сесть за стол переговоров всем. У нас же есть огромная куча серьезнейших политиков. Я говорю вот про того же Зенона Станиславовича Поздняка. Все должны сесть. У него есть огромнейшая, серьезнейшая программа по развитию Беларуси, по развитию культуры, да, по развитию экономики. Вот почему это не взять все вместе, да, и это все предложить людям? Людей мы должны заинтересовать, понимаете? Ведь все же хотят победы. Ведь все хотят нашей свободы. Вы посмотрите, сколько политзаключенных. И каждый день садят людей. Губопик выпускает какие-то законы за телеграм-каналы до 7 лет лишения свободы. Ганна, ну это, ну, мне кажется, уже террористической нации, как Беларусь, как белорусы, уже, наверное, в мире нет. Потому что здесь, ну, здесь каждый второй террорист будет. Но это же не смешно.
И мировое сообщество... Это я говорю, это на самом деле, как высветлилось, не отповедая реальности, а многих людей наполохало вот это заявление.
Рано, но сейчас...
Это я разумела, да.
Ну, и это будет, понимаете, потому что у Лукашенко стоит одна цель. И я прекрасно понимаю, кто ему эту цель поставил. Понимаете, потому что, ну, соседний брат наш, да, большой державы, он не хочет, чтобы Беларусь показала пример Российской Федерации. Он просто этого не хочет, понимаете? И я уверен, что эти задачи поставленные, они будут исполняться и выполняться. Нужно полностью весь протестный электорат убрать. А как его убрать? Только так. Они будут делать все абсолютно и будут сажать людей, уж поверьте, и посадят. И покажет в КГБ, который будет сидеть, рассказывать, что он подписан на Макара, на Тихановскую, там, на Павловича Латушка, да, и ему дадут там 6,5 лет. Понимаете? А почему? Да чтобы другим было неповадно. Понимаете? И если мы ничего не будем делать взамен серьезного, то они и победят это все. Люди будут как мыши сидеть под веником, да, а в итоге просто не скажут, что, ну, хорошо, войны нет, и все. Будут ходить на работу, все стабилизируется, и будет опять страна для жизни. Понимаете? Вот и все. А далее вы понимаете, к чему это все придет. Там уже и Николай подрастет, там еще кто-то там. Ну, это полный бред.
Игорь, вот вы окреслили проблемы, серьезные проблемы, ситуация, заправду, вельми складанная. А что вам дает оптимизм? Что вы верите? Что дает вам надею?
Оптимизм мне дает больше всего это просьба и воля того человека, который для меня является самым-самым близким. Мне дает оптимизм то, что я все-таки в какое-то время, я надеюсь, в ближайшее, я приеду на свою родину, в Гродно, и пройдусь по тем местам, где проходила моя юность, где я занимался в спортзале, где я заканчивал среднее образование. Я надеюсь, что я приеду к своему отцу на могилку, к своим бабушкам на могилку. И, может быть, вот я вчера со своей командой разговаривал, и мне задали такой серьезный вопрос. Говорит, Игорь Петрович, а вот если серьезно, вот что вы хотите? Вот итог. Я, наверное, был честен и сказал, что я бы, наверное, в Беларуси хотел бы быть, как в России, допустим, Кикабидзе. Когда я приду в любое заведение Минска, Гродно, Гомеля, Могилева, меня узнают все и скажут мне искреннее спасибо за то, что я сделал для народа. Понимаете? Вот, наверное, это меня и стимулирует. И, конечно, самое главное – это то, что я бьюсь как, ну, не знаю, как рыба об лёд. Я хочу, чтобы были освобождены политические заключенные. В частности, мои близкие люди, которые пострадали очень серьезно только ради того, что я хотел опубликовать какую-то информацию, хотя я сейчас уже подсознательно понимаю, что если бы я опубликовал информацию, это просто был бы воздух. Это никому абсолютно ничего не нужно. Лучше сделать серьезное действие, которое приведет к победе и объединит людей, хотя бы 100 людей, 200 объединит. Это гораздо больше, нежели я бы опубликовал какую-то информацию, там, Массандра или еще там что-то. Но за это люди получили огромные сроки. И вы помните, наверное, того военного из генерального штаба, который нефти сбросил фотографию вот этого документа и получил там 14 или 17 лет. То есть вы представляете, вот это одна фотография. Поэтому я буду, наверное, руководствоваться тем, что я буду стараться при любой моей возможности освободить политзаключенных, освободить самых близких мне людей, кем является, к примеру, Ольга Токарчук, Сидоракин, Юрий Гаркач. Там, ну, еще много, я просто некоторые фамилии не хочу называть, но это для меня, наверное, будет моей честью. Я думаю, что я смогу этого добиться.
Дякую вялікі за размову. Гэта быў грамадскі дзеяч Ігар Макар, у мінулым намеснік камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МОЗ Беларусі. Дзякую вам вялікі. Всяго найлепшага.
Спасибо, Ганна. Жыве Беларусь.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Love.